«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Москва живет в преддверии самой масштабной за годы путинской России акции протеста в столице. Ее лозунг «За честные выборы». Последним митингом, насчитывавшим свыше 30 тысяч участников, был митинг в защиту НТВ. Он прошел у телецентра Останкино в марте 2001 года. Официально разрешенное мероприятие численностью до 30 тысяч человек состоится на Болотной площади. Тем же, кто придет на площадь революции, столичные власти дали гарантии безопасности. Начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев пообещал, что людям будет обеспечен беспрепятственный проход на Болотную площадь. Члены общественного совета при московской полиции предложили мэрии предоставить автобусы-шаттлы для транспортировки людей. В то же время заммэра Москвы Александр Горбенко предупредил, что если люди попытаются организовать шествие, это касается как протестующих на Болотной площади, так и пришедших на площадь революции, полиция примет ответные меры. Более того, в качестве одной из мер «заботы о гражданах» в кавычках, в выходные в столице выйдут на работу мировые судьи, чтобы задержанные в ходе акции лишние сутки не прозябали в СИЗО, сказал Колокольцев. В ходе заключения соглашения сторону митингующих представляли Борис Немцов и Владимир Рыжков. Никакого сговора за спиной заявителей не было, сообщил Рыжков. Его самого всего лишь попросили забрать бумагу, так как Немцов был в Нижнем Новгороде. Никаких переговоров и тем более сговоров Рыжков не вел. Время митинга продлено по сравнению с прежней заявкой. Нет ограничений на использование звуковой и видеоаппаратуры. Митинги под лозунгом «За честные выборы» пройдут во многих городах России. О том, возродятся ли в России традиции митинговой активности, мы сегодня беседуем с Евгенией Чириковой, лидером движения в защиту Химкинского леса, Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Родфронт», координатором «Левого фронта», Вадимом Прохоровым, адвокатом, активистом движения «Солидарность», бывшим членом Центра «Сберкома», он находится в нашей студии, и Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим исполнительным секретарем межрегиональной депутатской группы, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Евгении Чириковой. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер, здравствуйте.
К какому решению вы пришли в результате сегодняшних переговоров и споров, так мы поняли?
Ну, прежде всего, мы пришли к тому решению, что важно, как вы пойдете на сегодняшнее, на завтрашнее мероприятие, которое будет, я думаю, эпохальным в истории нашей страны. Пойдете вы через площадь революции или пойдете вы сразу на Болотную? Самое важное – помнить о наших требованиях. А требования следующие. Это перевыборы и второе – освобождение политических заключенных, которых в последние дни стали у нас просто сотнями исчисляться. И я считаю, что вот эти вещи, они у нас сейчас уходят из повестки дня, а это очень неправильно. Мы зацикливаемся на форме и забываем о содержании, ради чего завтра. Тысячи людей выйдет на площади не только в Москве, но и в 80 городах России. Это впервые в истории Российской Федерации, такого не было никогда. Граждане наконец-то просыпаются, становятся гражданами. И спасибо большое Леше Навальному, который сейчас сидит, к сожалению, в заточении, но это, я считаю, полностью его заслуга, что люди начали объединяться против идеи, все что угодно, только не партия жуликов и воров.
Спасибо. Вопрос Сергею Удальцеву. Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер.
Как вы восприняли перенос акции с площади революции на Болотную?
Ну, я вот сейчас до сих пор в больнице нахожусь. Тут ко мне сейчас зашли врачи, сказали, что будут какое-то другое отделение переводить. Меня охраняют 6 сотрудников полиции. То есть, конечно, атмосфера нездоровая. На мой взгляд, конечно, не совсем правильно, что стали отказываться от первоначальной заявки. Напомню, что еще до 4 декабря трое заявителей, это я, Анастасия Удальцова и Надежда Митюшкина из движения «Солидарность», подали уведомление на митинг на площади революции, получили согласование. И затем власти стали вытворять какие-то кульбиты, видимо, побоявшись, что большое количество людей рядом с Кремлем может быть для них опасно. Поэтому стали просто-напросто выкручивать руки. Хотя никаких препятствий для того, чтобы провести акцию именно на площади революции, я не вижу. Там большая территория, там можно ограничиться не только сквером у памятника Маркса, но и прилегающими площадями. Там можно заполнить много тысяч человек. Однако власти пошли другим путем. И, к сожалению, мне не хочется как-то кого-то обвинять. Все-таки часть представителей оппозиции, вот в частности и Рыжков, и Немцов, стали кулуарно вести какие-то переговоры. Потому что вчера поздно вечером вдруг нам стали поступать звонки, что они согласны на болотную, хотя непонятно, почему с ними вообще вели переговоры, в заявке их не фигурировало. То есть мы были поставлены в такую ситуацию, когда грозил или раскол мероприятия на две части, что, конечно, не хотелось бы допустить, или полное прогибание под незаконные, на наш взгляд, требования властей. Поэтому сегодня весь день шли переговоры и между участниками акции, и потом с властями. Ну, вроде бы выработали более-менее приемлемое для всех решение, что люди беспрепятственно, те, кто придут на площадь Революции, а многие ориентируются именно туда, несколько дней шла большая рекламная кампания, в 14:00 их не будут трогать, они смогут спокойно там собраться, и потом организованно, под руководством как раз заявителей этой акции, переместиться на Болотную площадь, где нас будут ждать, до нашего прихода не начинать митинг. При этом полиция гарантирует, что людей не будут насильно вытеснять, дробить на мелкие группы и так далее. Если такой сценарий будет реализован, ну, можно считать, что, несмотря на все сложности, акция будет проводиться в полном формате. Действительно, я надеюсь, что это будет выдающееся событие, масштабное, массовое и очень динамичное и яркое. Однако, конечно, лучше было бы все-таки изначально держаться общей позиции, тогда, скорее всего, мы бы и добились большего. Тем не менее, в сухом остатке те, кто придут в 14:00 на площадь Революции, могут себя чувствовать спокойно, по крайней мере, и господин Колокольцев, и представители правительства Москвы дали такие гарантии. Если же вдруг они их нарушат, это будет полностью их ответственность, и тогда уже они должны будут отвечать за возможные какие-то нарушения закона.
Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову, адвокату, члену Бюро полицейского движения «Солидарность» в нашей студии. Скажите, Вадим, насколько юридически безупречно произведено согласование переноса акции с площади Революции на Болотную?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, скажем так, некоторые элементы возможного согласования в законе есть, в федеральном законе. У него длинное название, там, о мероприятиях, о шествиях, митингах, пикетах и так далее. Достаточно длинное название. Там указано, что, собственно, власти могут предложить иной вариант согласовать. То есть, действительно, уведомительный механизм в сочетании с возможным согласованием, которое, безусловно, не должно никоим образом носить разрешительный характер. Вот здесь мы вам разрешим, здесь мы вам запретим. Вот в данном конкретном случае, мне кажется, как раз, что, может быть, тот редкий случай, когда действительно согласование, может быть, какое-то и не только имело место быть, но и, как правильно заметил Удальцов, если власти выполнят свои обещания, то, в общем-то, будет носить нормальный характер, потому что, конечно же, как мне кажется, все-таки на Болотной площади, наверное, можно собрать большее количество народу. По крайней мере, так вот. Я, конечно, принимал участие в мероприятиях и в одном, и в другом месте. И если удастся собрать больше 30 тысяч, а как бы об этом говорят, но даже если хорошо, даже если какую-то часть из этого, в любом случае мероприятие будет массовым, это будет очень хорошо. Мы, кстати, до сих пор не знаем, вот нет никаких данных, а сколько все-таки может действительно народ разместиться в том или ином месте, и у меня такое впечатление, что власти, в общем, сознательно уходят от ответа на этот вопрос. Но если говорить о политической составляющей, то, конечно, в любом случае не хотелось бы, чтобы это приводило к расколу. Конечно же, в любом случае, если, не дай бог, власти нарушат какие-то свои, собственно, обязательства, а я не могу исключить, что это произойдет, все будет, в общем, вполне очевидно, и в нынешней ситуации, конечно, я бы им не рекомендовал это делать, потому что у людей настроение совершенно четкое, все видят, что происходило на выборах, все видят, какое реальное отношение к этой партии власти. И мне кажется, что в нынешней ситуации им явно не стоит перегибать палку, им нужно идти на сотрудничество, вернее сказать, на какое-то соблюдение прав гражданского общества, но ни в коем случае не на никакие сцены насилия. Надеюсь, что все-таки органы правопорядка в этот раз будут себя вести нормально, хотя, еще раз повторяю, в любом случае за всем этим надо будет наблюдать.
Вопрос Аркадию Мурашову, бывшему начальнику ГУВД Москвы, бывшему народному депутату СССР. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Как проходило согласование времени и мест массовых митингов в годы перестройки, и какие площади казались самыми желанными?
Ну, вы знаете, все началось же ведь с Пушкинской площади, а именно со стендов газеты «Московские новости». Так получилось, что эту газету, которую на Пушкинской площади вывешивали, как это часто в советское время многие газеты вывешивали под стеклом, таких стендах, и ввиду необычности содержания, начиная с 87-го года, на Пушкинской площади всегда толпился народ, где эти московские новости читали, потому что купить их или выписать было невозможно. И, естественно, когда приближался первый съезд народных депутатов СССР, то вот это... И так-то там было довольно много народу, то теперь просто в очередь стояли люди, чтобы читать эти московские новости, и таким образом это естественным путем стало местом такого стихийного митинга. Поскольку все-таки Пушкинская площадь, то место, где висели эти стенды, оно не очень удобное, то когда в период избирательной кампании стало очевидно, что и открылся съезд, и стало очевидно, что интерес к съезду колоссальный, и что послушать народных депутатов, которые будут обмениваться впечатлениями со съездов, придут тысячи и тысячи людей, тогда власти Москвы, и, в общем, с которыми, надо сказать, что тогда и с союзными властями, и с московскими властями, у вновь избранных народных депутатов СССР, ну, был вполне дружелюбный и мирный диалог, и, в общем-то, ситуация далека была от того противостояния, которое имеется сейчас. То без особого труда они сказали, что мы все понимаем, и предложили нам собираться в Лужниках. И именно в Лужниках прошел такой первый массовый митинг, встреча с народными депутатами СССР, после чего это место стало постоянным для таких митингов, и еще долго им оставалось. И только уже после победы через год в 90-м году на выборах в московские власти, после того, как Гаврил Харитонович Попов стал мэром, тогда эти митинги, или даже чуть раньше, эти митинги уже перешли на Манежную площадь, которая тогда еще представляла из себя пустое пространство. Ну и в разных местах проводились и на Садовом кольце, и на Зубовской площади. Но я хочу сказать вот про нынешнюю ситуацию. Во-первых, конечно, нынешняя ситуация отличается от той, что сейчас велико раздражение и велико злоба, которую можно наблюдать и с той, и с другой стороны. Все-таки выборы 89-го года, особенно в Москве, при всем при том, были выборами честными. Борис Николаевич Ельцин, несмотря на все сопротивление Московского городского комитета партии, получил 90 с лишним процентом голосов, а члены избирательных комиссий подумать не могли тогда, что выборы можно фальсифицировать. Уголовное наказание за это преступление было уже и тогда в Уголовном кодексе. Сейчас ситуация иная. Сейчас фальсификации носили массовый характер, делалось это открыто, не скрываясь, под видеокамеры, под все, что мы сейчас можем видеть в интернете, в рассказах очевидцев. То, что выборы фальсифицированы, в этом, по-моему, ни у кого нет сомнения. Одни раздражены по поводу того, что их обманули, другие раздражены по поводу того, что их схватили за руку. С обеих сторон, естественно, негодование. Это чувствуется во всех переговорах. Я являюсь членом общественного совета при ГУВД сейчас, вновь созданного. И в среду уже руководство ГУВД собрало членов общественного совета для обсуждения этой ситуации. И тоже ситуация. Значит, организаторы митинга на площади Революции подали заявку, которая была разрешена на 300 человек. В среду, к середине дня, на Фейсбуке уже записалось почти 20 тысяч человек. И было очевидно, что с этим надо что-то делать. Максимальное количество, которое может разместить театральная площадь, ну, порядка 10 тысяч человек. Но ясно, что если в среду 20, то это мероприятие будет многотысячное. 30, 40, 50 тысяч человек народу – это, в общем-то, не предел, который завтра могут выйти на улицы. Поэтому, в общем-то, стало серьезно, что о переносе. И я считаю, что с точки зрения... отдаю должное организаторам, что они трезво и без всякой ненужной аффектации согласились перенести митинг на Болотную площадь. Ну а власти взамен обещали не устраивать истерик по поводу так называемого шествия. Они, я знаю, сегодня долго совещались, выделять ли автобусы или нет. С одной стороны, если люди массово пойдут с Театральной площади на Болотную, это будет напоминать шествие. С другой стороны, это же не наши, которых надо возить на автобусе. И, в общем, в такой растерянности они пребывали довольно долго. Я думаю, что все-таки завтра все кончится мирно. Если Но, опять же, я думаю, что будут еще провокации со стороны якименковских активистов, со стороны наших, со стороны всех этих молодогвардейцев, которые наверняка будут как тявкать вокруг участников завтрашнего митинга. А сколько на Болотной площади? Она, в принципе, примерно оценивается, вмещает 30 тысяч человек. Но я думаю, честно говоря, что даже Болотная площадь будет маловато для завтрашних участников. По-моему, сейчас уже число зарегистрирующих в социальных сетях уже приближается к 50 тысячам.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возродятся ли в России традиции митинговой активности, мы сегодня обсуждаем эту тему с Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым, Вадимом Прохоровым и Аркадием Мурашовым. Вадим Прохоров у нас в студии, остальные на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, организатор первых митингов на Манежной площади, ныне исполнительный директор Движения за права человека, использует опыт, накопленный еще в 90-е годы.
Такая ситуация была в начале 90-х годов, но нам удалось массовые акции протеста сделать мирными и именно массовыми, когда приходило сотни тысяч человек. Сейчас народ проснулся, пока приходит 10, там, может, 15 тысяч человек. Если начнет приходить сотни тысяч, то я думаю, что ситуация, в том числе и с властью, в стране изменится. Народ действительно много сейчас выходит, и надо митинговать, стараться где-то в центре Москвы. Но при этом очень бережно относиться к тем людям, которые выходят на этот митинг. Выходят новые и новые люди, и надо сделать все, чтобы не происходило столкновение с полицией. То есть пытаться договариваться с властью. Что мы сейчас и делаем? Вот я сейчас нахожусь в мэрии, со мной Женя Чирикова и ряд других людей. Мы ждем решения власти. Это же довольно сложная ситуация, потому что митинг на Болотной мы согласовали. Но мы знаем, что ряд людей придет на площадь революции, и мы договариваемся, каким образом люди безопасно могли бы уйти с площади революции на Болотную. Вот мы делаем это искренне, честно и ответственно. Будет ли делать это власть искренне, честно и ответственно? У нас, конечно, большие сомнения, но они ведь нам тоже не доверяют. Они говорят, вы нас тоже хотите обмануть.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возродятся ли в России традиции митинговой активности, мы беседуем с Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым, Вадимом Прохоровым и Аркадием Мурашовым. Вопрос Евгении Чириковой. Ощущаете ли вы противодействие в организации завтрашней акции, в частности, попытку задержать вас на таможне? Расцениваете ли вы как противодействие?
Вы знаете, я думаю, что попытка задержать меня на таможне, она была местью мне за то, что я сразу после митинга на Чистых прудах поехала в Брюссель, где вместе с целым рядом оппозиционеров мы рассказали в Европарламенте и в Евросоюзе реальную ситуацию с выборами. Потому что в Европе из-за того, что Европа потребляет наш газ, у них складываются какие-то вредные иллюзии о том, что путинский режим является либеральным, о том, что путинский режим является стабильным. И они при этом совершенно закрывают глаза на те безобразия, которые в стране в нашей происходят. И когда мы им рассказали о том, как фальсифицировались выборы, объяснили, что такое карусели, потому что не все европейцы об этом знают. Когда мы им рассказали о сотнях задержанных, о том, как издевались над задержанными, как их часами возили в этих автобусах пыточных, как избивали Саш Черных, это журналист, коммерсанта, как это было вообще чудовищно и страшно, они просто прыгали ОМОНов. Вот рассказывали, как люди в реанимации попадали после задержания. Это после самого мирного и самого интеллигентного во всем мире протеста за свои права. Потому что ни одной витрины не разбили, ни одной машины не сожжено. Не то, что в Европе. Вот после того, как мы все это рассказали, конечно, у евродепутатов вытягивались лица, и они как-то уже начинали сомневаться, такой ли либеральный режим все-таки несет России Путин. И, собственно говоря, вот после этого на таможне, я думаю, меня задержали, это был как акт мести. Сейчас вот я присутствовала на совещании в мэрии, которое вел за мэра, Вот, и, собственно говоря, там присутствовали также и представители силовых структур. Наши переговоры длились 3 часа. Что я почувствовала? Ну, прежде всего, конечно, огромное недоверие с 2 сторон. Мы сразу, сев за стол переговоров, вот это очень ощущалось, что все друг друга подозревают в чем-то. То есть мы подозреваем, что они хотят нас всех поколотить, все подозревают нас, что мы хотим сразу все в Москве взорвать. Это очень, конечно, мешало, потому что первый час пришлось просто объяснить, что мы нормальные, цивилизованные люди, у нас мирная цель, и у нас абсолютно нормальные требования. Выборы были фальсифицированы, давайте другие, нормальные выборы. И вторая цель, вы ни за что задержали людей, но отпустите их, но это просто позорно, что они у вас томятся. Тем более, как признались нам силовики, у них уже места нет, куда сажать. Но зачем же вот таким образом позорить нашу страну на весь мир просто. Потому что за нами, понятное дело, все следят. Ну, а через некоторое время нам удалось согласовать нормальный маршрут. Он будет, кстати говоря, очень прикольный, потому что мы пойдем по старой, по новой площади, по Ильинке. То есть это будет хороший маршрут, интересный. Вот. И нам обещали, что милиция будет себя вести прилично, а не как всегда. Вот. Поэтому я надеюсь, что завтра те, кто придет на площадь революции, они нормально дойдут. Если вы хотите сразу пойти на Болотную, никаких проблем, приходите к 2 на Болотную. У вас там группа «Рапак» со своей самой знаменитой песней.
Вопрос Сергею Дальцову. Чувствуете ли вы панику властей перед перспективой возобновления уличных протестов?
Безусловно, чувствую. Вот буквально сейчас я 2 дня лежал в терапевтическом отделении в Боткинской больнице. Сейчас большое количество сотрудников полиции приехало, и меня вдруг стали переводить в другое отделение, непонятно на каких основаниях. Есть ощущение, что завтра мне просто не дадут выйти из больницы, хотя формально законных оснований для этого нет. Кстати говоря, это тоже свидетельство их волнения, раздражения, паники. Я готов к любому повороту событий, но я призываю всех граждан не бояться, выходить завтра, приходить лучше все-таки на площадь революции, потому что это было изначально заявленное место, и это будет правильно, принципиально. А дальше уже действовать в соответствии с тем, как будут развиваться события. Я думаю, что завтра Россия должна увидеть, что дальнейшие фальсификации и обман уже не пройдут. Мы должны сказать свое веское слово. Я буду тоже делать все возможное, как один из организаторов, чтобы быть на этой акции. Если же меня не будет, это значит нарушение закона, значит они боятся. Но я надеюсь, наши товарищи, мои товарищи тоже из-за меня там выступят и скажут.
Напомню, что о том, возродятся ли в России традиции митинговой активности, мы беседуем с Евгением Чириковым, лидером движения в защиту Химкинского леса, Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Ротфронт», координатором «Левого фронта» Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР. Они у нас на прямой телефонной связи. И Вадимом Прохоровым, адвокатом, активистом движения «Солидарность», бывшим членом Центра избиркома. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в пятницу вечером неизвестные ранили из огнестрельного оружия заместителя министра здравоохранения республики Софию Эсмурзиеву. Она подъехала на служебной машине к своему дому, когда раздался выстрел. Как сообщается со ссылкой на врачей, жизнь пострадавшей, которая доставлена в больницу, вне опасности. Центризбирком России 9 декабря объявил окончательные итоги выборов. В Госдуму победу на выборах одержала партия «Единая Россия». По итогам голосования 4 декабря она получила в Госдуме 6-го созыва 238 мандатов, 92 места у КПРФ, у «Справедливой России» 64 и ЛДПР 56 кресел. В Петербурге арестованный 6 декабря правозащитник Филипп Костенко 3-е сутки проводит голодовку. Он был осужден на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как сообщается в блоге арт-группы «Война», вместе с Костенко объявил голодовку другой арестованный активист. Оба требуют освободить всех задержанных во время мирных акций протеста 4-6 декабря. Департамент образования Москвы устроил для старшеклассников внеплановую контрольную в ближайшую субботу, в то время, когда на Болотной площади будет проходить митинг оппозиции за честные выборы. Об этом сообщил журналистам член Общественной палаты России учитель Сергей Волков. В заявлении Евросоюза, опубликованном в пятницу в Брюсселе, говорится, что 17 стран еврозоны и почти все остальные партнеры по ЕС достигли принципиальной договоренности об ужесточении бюджетной политики. Эта мера должна привести, как считают руководители ЕС, к преодолению нынешнего долгового кризиса. Пожар в больнице индийского города Калькутта на востоке страны унес, по последним данным, жизни более 70 человек. Возгорание произошло утром в подвале больницы. Огонь быстро распространился по всем помещениям здания. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возродится ли в России традиция митинговой активности, мы беседуем с Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым, Аркадием Мурашовым и Вадимом Прохоровым. Вопрос Вадиму Прохорову: можно ли расценить изоляцию Ильи Яшина и Алексея Навального в канун митинга как попытку устрашить его организаторов?
Вы знаете, я не думаю, что здесь прямая корреляция именно с этим митингом, потому что когда власти оказались в большом недоумении о том, сколько народа пришло поддержать свои справедливые требования в понедельник, наверное, вот и так называемые суды, а вернее судилище во вторник, может быть, конкретно мысли о субботнем митинге еще и не было, но то, что это акция устрашения, дескать, впредь не будете участвовать, это безусловно, хотя совершенно очевидно, что она вызывает ровно противоположные эмоции. Я хочу сказать, что меня даже поразило, какое количество людей вокруг стало неожиданно обращаться. У кого-то задержали родственника, знакомого, приятеля, дочери. Люди абсолютно аполитичны, и более того, как мне кажется, некоторые даже в свое время симпатизировавшие власти вдруг стали звонить и выяснять, чем можно помочь, куда еще выйти, как попытаться вытащить человека из изолятора и так далее. Власти действительно делают это не от большого ума, и, может быть, слава богу, потому что действительно в протест втягивается все большее количество народу. То же, как вообще происходило вот это осуждение, в данном случае я защищал интересы Ильи Яшина по делу административного правонарушения, Ольга Михайлова и ряд других адвокатов защищали Алексея Навального. Я, кстати, их обоих видел. Яшина вот час назад, вернее, часа два назад в изоляторе на Симферопольском бульваре, Навального позавчера сквозь решетку. Он там к окну имеет возможность подойти и тоже переговорить, хотя адвокат к нему хоть непосредственно. Ну, понимаете, когда судья, как первой, так и особенно второй инстанции, причем по второй инстанции судья Криворучко из списка Магнитского, или, как сам он уточнил, из списка Кардина, когда мы с Яшиным сказали, да вы, вот, собственно, из списка Магнитского, и это еще одно основание, почему вам заявили, он сказал, нет, вообще это из списка Кардина, знает, из какого он списка. Вот, когда судьи прямо говорят, вернее, прямо отказывают в ознакомлении с видеозаписью, то есть показания двух полицейских, которые Яшина и Навального, вполне возможно, даже и не видели в тот день, надо доверять, а вот видеозаписи нет, ее даже просматривать не надо. Ну, раз так, здесь уже вот это такой самый яркий пример, после чего действительно уже как бы нет какого-то смысла вообще обсуждать что-либо. Еще сами судьи это, кстати, прекрасно понимают. Ну, а запугать, что же запугать, конечно же, не удалось. И, насколько я понимаю, собственно говоря, то количество народу, которое сейчас записалось, это, кстати, тоже не в последнюю, на митинг на завтрашний, это тоже не в последнюю очередь реакция именно на те события начала недели. Если бы они развивались по как-то иначе, ну, разрешили бы пройти людям до Лубянки и, собственно, и разошлись бы все. Вот, я думаю, было бы гораздо меньше людей на митинге, сейчас их будет, слава богу, гораздо больше.
Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, угадываются ли в происходящем приметы политизации и прозрения общества, которые вам знакомы по временам 20-летней давности?
Ну, угадываются, конечно, безусловно. И здесь я хочу напомнить, что митинги – это не единственное в арсенале нашем, которое было в 80-м году. В начале декабря 89-го года Сахаров, я и еще несколько человек подписали призыв к первой политической забастовке в СССР, на которую откликнулось огромное количество народу. И это уже летом шли шахтерские забастовки, которые носили экономический характер, но первая политическая забастовка состоялась в декабре 89-го года. И мне кажется, что если власть не услышит призыв о том, чтобы аннулировать эти выборы и назначить новые, я считаю, что в принципе призыв к политической забастовке был бы вполне уместным, потому что та наглость и тот масштаб, с которым были фальсифицированы выборы в Государственную Думу, это уже нечто беспрецедентное.
Слово Сергею Удальцову, которого перевели в реанимацию и вокруг которого собрались полицейские. Вам требуется какая-нибудь помощь и поддержка, Сергей?
Поразительно то, что у меня в течение дня было стабильное состояние, мне оказывалось лечение. Однако к вечеру сюда стали стягиваться сотрудники полиции и неожиданно меня перевели в реанимационное отделение. При этом сотрудники полиции намерены здесь дежурить всю ночь. Такое ощущение, что просто хотят меня изолировать завтра от какого-либо участия в акциях. Ну, я прошу тоже какой-то моральной поддержки, может быть, звонить в больницу, спрашивать, потому что мое самочувствие абсолютно не требует помещения в реанимацию. Это явно какой-то новый ход, чтобы просто-напросто меня вывести из игры. Вот. А в целом, конечно, я вижу большое напряжение властей, если они на одного человека выделяют тут 6, а сейчас тут порядка уже десятка полицейских, то это, конечно, говорит о том, что они боятся. И это хорошо. Я думаю, что надо усиливать давление граждан, и тогда мы добьемся результата.
Напомню, что Сергей Удальцов переведен в реанимационное отделение Боткинской больницы, и оттуда установлена с ним прямая телефонная связь. Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, организатор первых митингов в Лужниках, оценивает критическую массу митингующих, необходимую для смены режима.
Сколько должно собраться народу для того, чтобы власть отреагировала? Это вопрос очень гибкий, в разных ситуациях на этот вопрос бывает разный ответ. Например, в Бельгии или во Франции правительство может пасть, если выходит, там, не знаю, 100-тысячная демонстрация. В российском опыте тоже есть разные цифры. Вообще, в нашем недалеком прошлом родной тоталитарный советский режим рухнул после 500 000 митингов в Москве. Оказалось, что вести какую-либо идеологическую пропаганду, когда 500 000 выходит на Манежную площадь и требует Горбачева в отставку, было уже невозможно. Что произойдет сейчас, насколько этот режим более жесткий, этот внешне демократический, а в сущности абсолютно авторитарный режим, тоталитарный, насколько он устойчив и насколько он не реагирует на давление общества, можно будет сказать только после того, как произойдет смена власти. Но цифра 500 000 – это очень сильный фактор. Вот нас отправляют на Болотную площадь, а в народе она уже получила название «Русский Тахрир».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Телефонная связь с Сергеем Удальцовым прервалась. Последнее, что он успел сказать, судя по всему, своим лечащим врачам, что он не нуждается в переводе в реанимацию. Вопрос Евгении Чириковой. Как, по-вашему, способна ли власть отреагировать на требования митингующих и выпустить политических заключенных, арестованных в начале недели?
Не только выпустить политических заключенных, но и назначить еще и перевыборы. А вы знаете, я в это верю, что это возможно, потому что я напоминаю, что когда мы собрали 5-тысячный митинг, в прошлом году, я напоминаю, это был митинг на Пушкинской площади, пришел туда Юрий Шевчук, нам тогда не дали провести звукоусиливающую аппаратуру, и мы требовали остановки вырубки Химкинского леса. На полгода была остановлена эта вырубка, ну да, конечно, сейчас борьба продолжается, у нас еще ребята в лесу находятся в лагере защитников Химкинского леса, но тем не менее результат был. Хотя никто не верил, что он здесь, извините, собирается уже, по предварительным данным, 50 000 человек. Я считаю, что у власти находятся все-таки люди довольно-таки трусливые. И они понимают прекрасно, что они не несут нам какой-то нового светлого будущего, как это делали коммунисты, да, пусть они это делали чудовищными методами, но за ними стояла хоть какая-то правда. Это просто жулики и воры. И они чувствуют себя очень неуверенно. Поэтому я думаю, что если как следует попросить, то они пойдут нам на уступки. Просто, понимаете, если над властью не работать, то, что мы раньше не делали никогда, то, собственно, она и будет, эта власть, жреть, тупеть, и ничего хорошего не будет. Поскольку у нас нет реальных политических партий, которые могли бы на что-то сказать «нет», у нас нет нормального парламента, то, естественно, приходится народу затыкать эту огромную дыру. Вот. И мне кажется, что это все сейчас вполне реально. Я очень верю в завтрашний митинг, потому что, понимаете, если бы это была только одна какая-то московская акция, да, то тут действительно у меня возникли бы сомнения. Но 80 городов России – это серьезно.
Вопрос Вадиму Прохорову. Вот вы являетесь адвокатом Ильи Яшина, который был задержан после санкционированной акции. Насколько убедительны, по вашему, гарантии безопасности участников завтрашнего митинга?
А что вы понимаете под гарантиями безопасности?
Ну, что полиция не повторит тот же трюк, что будет, например, подход к метро расцениваться как несанкционированное
шествие. Ну, о чем вы говорите? Гарантии безопасности, к сожалению, у нас в нашем городе, в нашей стране сейчас вообще ни для кого никаких нет, если уж на то пошло, и не только завтра на митинге. Я могу сказать, что сидит сейчас в изоляторах, кстати, не только на Симферопольском, некоторое количество народу, но я лично знаю несколько человек, которые действительно, ну, совершенно вообще случайно оказались как бы задержанными, потому что есть активисты, которых мы знаем, это и Яшин, и Навальный, и там Чернозуб, многие, то есть как бы достаточно известные. Есть люди совершенно случайные, и все равно они не могут доказать свою правду, действительно проходившие мимо. Я, кстати, убежден, что после соответствующей отсидки они к нам присоединятся, у них просто по жизни не будет другого выхода. Поэтому, конечно же, нет, гарантий нет, но я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает. И вот я еще что хотел сказать, что вот Аркадий Мурашов очень правильно сказал, что митинги тогда, в начале 90-х, я тоже в них принимал участие. Кстати, первый раз я попал в милицию еще в 16-летнем возрасте, или, наверное, только 17 исполнилось, именно за участие в организации вот одного из этих 500-тысячных митингов. Мы ходили, расклеили листовки в центре в самом начале 90-го года. Это был февраль, как сейчас помню, 90-го года. Так вот, но кроме этого, да, забастовки, были какие-то профсоюзы или, по крайней мере, профсоюзные движения. Сейчас Кремль себя целиком подмял под себя эти профсоюзы. Были СМИ, правильно, «Московские новости», был тогда еще более-менее вполне приличный «Московский комсомолец», были интереснейшие какие-то выступления по телевидению, еще что-то. То есть, в принципе, начиналась относительная свобода в СМИ. Были общественные объединения, как раз период становления мемориала. Да, ему не давали тогда зарегистрироваться, и Елена Бондар на похоронах Сахарова как раз просила Горбачева, что вы хоть мемориал зарегистрируете. Потом его как раз в 90-м году дали зарегистрировать. То есть, какая-то шла жизнь. Сейчас все закатано максимально в асфальт. У нас нет, по сути, ничего, кроме митинговой активности, поскольку СМИ осталось только несколько печатных СМИ. Вы их все знаете, все электронные СМИ исключительно под контролем, и сюжеты на них, в общем, зеркально можно просто предвосхитить, что будет на каждом канале. Такое Путин ТВ, я бы сказал. С партиями, ну, партии зарегистрированы, на левом спектре есть хотя бы коммунисты, относительно в какой-то мере независимые, на праволиберальном спектре нет вообще никого. Общественные организации их гнобят и давят, если они реально независимые, и старательно выращивают, если это какие-то эрзац-организации, если это какие-то то есть какая-то имитация реальной общественной деятельности, на самом деле в интересах власти. Да, в эти организации никто не идет, но их все равно пытаются куда-то выдвигать. Некоторые деятели входят сейчас в общественную палату из них и так далее. То есть действительно все закатано в асфальт, и только митинговая, вернее, митинговая активность сейчас составляет действительно существенную часть того, что реально мы можем делать. За это власти должны сказать спасибо исключительно себе, что нет нормального парламента, нет зарегистрированных партий, через которые люди могли бы выражать свою точку зрения. И в конце концов, даже и парламент не место для дискуссии. Хотя думаю, что это будет потихоньку меняться.
Вопрос Аркадию Мурашову. Можно ли сказать, что в течение этой недели в геометрической прогрессии выросло число сторонников движения «За честные выборы»?
В геометрической, не в геометрической, но абсолютно очевидно, что началось это с сотен протестующих, и то, что та неадекватная реакция властей, она, конечно, многократно усилила сочувствие выступающим и повлекло желание для того, чтобы в этом поучаствовать. Но главным фактором все-таки, я считаю, не это. А главным фактором, я считаю, то, что сейчас уже после того, как люди обменялись информацией, то, что посмотрели, послушали от своих знакомых, посмотрели по интернету увлекательные рассказы про то, как были фальсифицированы выборы. Посмотрели эти многочисленные ролики, которые Чуров сказал, снимались заранее на фальшивых участках. То есть ни у кого сомнений сейчас нет в объеме и в размахе фальсификации на этих выборах. Многочисленные статистические данные, которые об этом свидетельствуют. Нежелание избиркомов разбираться в этих делах, бездейственность правоохранительных органов и многочисленных жалоб. Все это свидетельствует о том, что выборы, конечно, ну, это уже не выборы. И вот, мне кажется, что это главный фактор, все-таки, который вызывает возмущение людей. Ну и, безусловно, действия властей. Честно говоря, я не думаю, что нынешняя волна активности окончится чем-то, ну, вот, окончится успешно. Я скажу почему. Мне кажется, что в этой ситуации, что называется, нет вожака. У нас в 89-м году уже был Ельцин. Сейчас, мне кажется, любой человек из властных структур, будь то вице-премьер, там, министр или какой-то высокопоставленный чиновник, который сейчас хлопнет дверью и скажет: да, я не могу в такой ситуации работать, совесть не позволяет. И вот что-то такое вот ельцинского типа, он немедленно станет очагом притяжения, и немедленно он станет народным героем, к нему потянутся, и это будет фигура. То же самое мы видели на Украине, как украинские демократы, не имея лидера, были беспомощны, и когда появился Ющенко, они сумели вокруг него быстро объединиться. Поэтому мне кажется, что ситуация сейчас еще не вызрела, сейчас нет второго легитимного центра власти. Все-таки 4 года назад у «Единой России» был хоть какой-то авторитет. Все-таки несколько лет назад Путин еще пользовался доверием большинства населения. Сейчас эта поддержка тает. Сейчас уже ни «Единая Россия», естественно, не пользуется никакой поддержкой. И я уверен в том, что через 4 месяца, когда в марте, что у Путина не будет этой поддержки абсолютной. То есть получается, что власть нелегитимна. Но откуда взяться второму легитимному центру власти? Вот это большая проблема. И здесь, если посмотреть на опыт мировой, ну, по-разному бывает. Стачечный комитет в Гданьске стал движением «Солидарность» профсоюзным, альтернативным, который сумел повести с собой польский народ. Маленькая партия Саакашвили во главе с ним сумела стать центром притяжения, который сумел изменить режим в Грузии. Как будет складываться у нас, честно говоря, очень трудно загадывать. Кто знал еще год или два назад, что интернетовский блогер Навальный окажется сейчас политическим лидером первого ряда. И даже газета то ли Financial Times, какая-то из зарубежных, всерьез обсуждает его перспективы, не сделает ли Путин такой маневр, пригласив Навального на должность премьер-министра, с тем, чтобы все-таки выиграть выборы в марте. Поэтому очень крайне трудно предсказать, как будут развиваться события. Жизнь всегда богаче умозрительных схем. Вот, но очевидно, что мы вступаем, конечно, в такую полосу, ну, когда политическая жизнь оживилась после нескольких лет такого болота и затишья.
Вопрос Евгении Чириковой: как, по-вашему, станет ли завтрашний митинг ответом своеобразным на оскорбительное обвинение, прозвучавшее из уст премьера на встрече с его единомышленниками о том, что российские оппозиционеры съездили подучиться в США и по сигналу из Госдепа вышли защищать свои узкокорыстные интересы?
Ну, вы знаете, наш премьер, к сожалению, показал миру несолидное лицо, и эта риторика, которая, может быть, была уместна во времена тоталитаризма при Сталине, а сейчас она просто смешна и его дискредитирует, и, честно говоря, мне кажется, он потерял еще несколько очков той поддержки, которая у него была, потому что это просто смешно, когда люди приводят факты, говорят: ребят, вот вы здесь фальсифицировали, здесь вы незаконно задержали людей. Давайте по-честному. А им в ответ говорят: а вы все шпионы. Вы понимаете, это выглядит просто неприлично. И я думаю, что Владимир Путин должен что-то сказать своим пиарщикам, потому что они, по-моему, делают все, чтобы навредить ему. На месте Владимира Путина я бы вообще серьезно задумывалась бы о том, куда он вообще идет. Потому что, ну, честно говоря, это смешно, когда первое, по сути, лицо страны, потому что я не беру, конечно же, за первое лицо страны там этого президента, я не помню, кто это у нас, это уже не важно. Вот. Я говорю про того, кто реально у нас принимает решения. Вот когда он ведет себя так глупо, когда он начинает искать какие-то амфоры или самолично тушит пожары после того, как уничтожил лесную охрану, а потом еще людей, которые реально борются за свои права, которые не являются при этом там, членами даже какой-то партии, объединения, которые вот просто используя только свой личный ресурс, пытаются что-то сделать для своей родины, Да, он в этом, при этом их обвиняет в том, что это американцы плохие. Вы знаете, когда меня обвиняют, что я Химкинский лес защищаю на деньги Газдепа, мне так и хочется сказать, ничего же, Америка очень добренькая. Она, значит, экологией у нас занимается в России. Вот какая страна-то, оказывается, замечательная. Вот, мне кажется, что такие заявления из уст премьера повредят.
Вопрос Вадиму Прохорову. Можно ли объяснить вот эти панические действия и лихорадочные Кремля тем, что реально замаячил перед ним призрак оранжевой революции?
Ну, безусловно, понимаете, вот люди, видимо, плохо знают свою собственную историю. Я вообще думаю, что, видимо, на юрфаке ЛГУ есть какие-то серьезные фундаментальные проблемы с преподаванием истории, хотя, по идее, там должен был быть курс соответствующий. Все-таки заведение-то не самое последнее. Каждый раз вот на протяжении последних 100 лет, с периодичностью раз в несколько десятилетий, правящий режим оказывается перед лицом не быдла, а народа-гражданина. И каждый раз с большим удивлением. Вот ведь... Ну, надо же, это и апрель 17-го, это и 91-й год, это и другие какие-то события можно привести. И потом начинают искать, вот здесь рука Госдепа, здесь еще что-то. И царя, как известно, снесли, потому что Ленину немцы денег дали, хотя февраль, к февральской революции Владимир Ильич не имел особо, в общем-то, никакого прямого отношения. В общем, это все такие действительно какие-то побасенки, которыми, видимо, кормят друг друга, но при этом явно боятся. Вот этот страх, когда по больнице за Удальцовым бегает 10 здоровых мужиков, вместо того, чтобы делом заниматься и бандитов ловить, как раз, говорю, лучше всего показывает то, как они все реально на самом деле боятся. Боятся и правильно делают. И второй момент, очень важный, еще я хотел бы сказать. На самом деле тут не надо преуменьшать и некоторые расхождения внутри правящей элиты. Да, есть самый верхний слой, который, в общем-то, занимается распилом, как это назвал Навальный, который, в общем, себя вполне обеспечил, и для них стабильность, она прекрасна и замечательна, я их понимаю. Но есть и определенная часть элиты, скажем так, второй эшелон, который все это видит, в процесс не вполне включен, и, в общем-то, не хочет нести, как я понимаю, ответственность за, мягко сказать, неразумные действия первых. Кстати, такие люди, я точно знаю, есть и среди правоохранительных органов. Я думаю, что если у режима начнутся проблемы, то мы их еще увидим.
Вопрос к Аркадию Мурашову, как к бывшему начальнику ГУВД Москвы. От каких наиболее типичных и, может быть, непоправимых ошибок вы бы хотели предостеречь ваших нынешних коллег, возглавляющих Управление внутренних дел Москвы, в ходе завтрашних событий?
Ну, к сожалению, милиция здесь является заложником политических интересов, и ее действия, ну, до известной степени определяются политическим руководством. Конечно, когда ситуация выходит из контроля, когда ситуация приобретает реально очень массовый революционный характер, как это было в 91-м и в 93-х годах, тогда милиция устраняется и как бы делает вид, что вообще ее нету, и ждет, пока не политические силы не разберутся друг с другом. Но пока демонстрация малочисленная, завтрашняя демонстрация, пускай даже она будет беспрецедентной по численности, она все равно в масштабах Москвы является пока еще малочисленной демонстрацией, то здесь, конечно, милиция управляемая, и степень ее агрессии и действий она полностью определяется политическим руководством. И здесь ну, винить милицию, винить нож за то, что он острый, ну, это просто как-то вот мне всегда казалось не совсем адекватно. Ответственность вся целиком и полностью лежит на политическом руководстве страны и города Москвы. Милиция здесь является всего лишь инструментом, который ну, не может не действовать так, как от него требуют политические власти.
Вопрос Евгении Чириковой. Напомните еще раз нашим радиослушателям, тем более, что вы сказали, что в 80 городах страны состоятся эти митинги. Каковы их главные лозунги и как будет организован вот этот перевод митингующих с площади на площадь завтра в центре Москвы?
Ну, лозунгов у нас основных два. Первое – перевыборы. А второе – освобождение политических заключенных. Для того, чтобы прошли перевыборы, у нас еще есть целый ряд требований, с которым можно ознакомиться в интернете, и одно из этих требований – это, конечно же, отставка Чурова, потому что то, что вытворяет в последнее время этот господин, это просто никакие ворота не лезет. Также мне хотелось еще раз напомнить о том, как завтра будет у нас все проходить в Москве. У вас есть две возможности. Вы можете приехать на площадь Революции и где-то, ну, в 2.30, да, оттуда можно будет пройти до площади, где у нас санкционировано мероприятие, то есть до Болотной площади. Или вы можете прийти сразу на Болотную площадь к 2, и тогда все начинается с песен группы «Рафак», знаменитой группы, всеми любимой. Собственно говоря, сам митинг, он начнется где-то в районе 3 часов. Мы, естественно, дождемся, чтобы все собрались, и чтобы люди, которые идут от площади Революции, чтобы они спокойно, комфортно смогли дойти. Если кому-то от площади Революции захочется поехать на автобусах, которые выделяет мэрия, то такая возможность тоже будет. Пожалуйста, можно будет воспользоваться автобусами. Еще что мне хотелось бы сказать, что неважно, каким образом вы попадете на этот митинг, самое главное, что вы уже молодцы, что вы вышли на площадь, не побоялись и предъявляете властям два требования – перевыборы и освобождение политических заключенных.
Вадима Прохорова попрошу напомнить, каковы права митингующих, защищенные Российской Конституцией?
Права митингующих, как известно, защищены как минимум 31-й статьей Конституции, которая, впрочем, как любая конституционная статья, носит, ну, несколько декларативный характер о том, что такое право есть. Вот, дальше есть еще закон вот этот федеральный, о котором я говорил, ну, и есть, в общем-то, ряд статей, устанавливающих санкции. Например, статья 20.2, это Кодекс об административных правонарушениях, которая, в зависимости от того, организатор вы или участник, и нарушаете вы или не нарушаете определенные правила, предусматривает наказание до 2000 рублей, но в данном случае, поскольку митинг согласованный, то я не вижу никаких оснований для того, чтобы она как-либо применялась. Главное, чтобы власти не делали глупостей и не начали совершать ошибки, вроде как применяя какие-то там статьи о массовых беспорядках, я опасаюсь, что это не исключено, что может произойти, потому что тогда просто ситуация выйдет из-под контроля власти. Она должна вести себя разумно.
Спасибо. Напомню, что о том, возродятся ли в России традиции митинговой активности, мы сегодня беседовали с Евгенией Чириковой, Сергеем Удальцовым, Аркадием Мурашовым. Они были у нас на прямой телефонной связи, и адвокатом Вадимом Прохоровым. Он был у нас, находился в студии «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Декабря в 18 часов программа «Третий сектор» выйдет в прямом эфире. Будем обсуждать итоги митингов за честные выборы с участниками событий. Руководителем организации «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, правозащитниками Валерием Борщевым, Львом Пономаревым и многими-многими другими. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы гостям. 10 декабря в 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.